У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Время, отведенное для предыдущей передачи, не дало нам возможности ознакомиться с очень важной сценой, завершающей рассмотренное там третье действие. Сценой, в которой жена Бранта дает мужу согласие остаться в промерзшем доме с больным маленьким сыном и тем самым обрекает его на смерть. Прочтем эту сцену сейчас. Брант пристально смотрит на жену. «Где же путь наш? Там или там?» Указывает сначала на садовую калитку, потом на двери дома. Агнес отступает в ужасе. «Брант, но сын твой, ты забыл?» «Брант, не сперва ли я Престом был?» Агнес снова отступает. «Пусть хоть гром гремит в ответ, у меня ответа нет». Брант снова подходит к ней. «Только мать решает тут, за тобой последний суд». Агнес. «Ты владыка мой, жена мужу следовать должна». Брант пытается схватить ее за руку. «Горький выбор сосуд, от меня должна ты взять». Агнес отступает за дерево. «Взять его не может мать». Брант. «Приговор тут слышен мне». Агнес с силой. «Есть ли право выбирать?» Брант. «Приговор звучит вдвойне». Агнес. «Веришь ли сейчас вполне, что Господь тебя призвал?» Брант. «Да». Крепко схватывает ее за руку. «Но ты решать должна, жизнь или смерть. Ты мать, жена». Брант ставит Агнес перед выбором между двумя долгами – матери и жены. Агнес выбирает последнее. Но выбирает, исходя даже не из этих двух дилемм, доверяясь не столько мужу, сколько Божьей воле. Преданность которой, даже разочаровавшись и у мужа, и в своем роковом и для ребенка, и для нее самой решении, она сохранит до последних дней жизни. Заслуживал ли Брант это доверие, мы увидим далее. Пока же продолжим чтение. Агнес. «В путь, что Бог тебе избрал». Брант. «В путь пора пуститься нам». Агнес почти беззвучно. «Где же путь наш?» Брант молчит. «Там?» Указывает на садовую калитку. Брант указывает на дверь дома. «Нет, там». Агнес высоко поднимает ребенка. «Боже, самую большую жертву к небу возношу я. Дай мне жизни мрак пройти». Брант одно мгновение смотрит прямо перед собой, затем раздражается рыданием, заламывает над головой руки и взывает. «Иисусе, просвети». Отметим, что это единственное его обращение не к грозному Богу Ветхого Завета, но к воплотившемуся Слову Божию, проповеднику любви. В целом же сцена напоминает ситуацию с познанием первородного греха, но здесь искусителем нарушения Божьей заповеди выступает не Ева, но Адам. И здесь, как и там, конечная, к тому же неясно предполагаемая цель вовсе не требует для ее обретения пользования изначально предоставленного Богом правом свободного выбора, скорее пресечения любых к нему подступов посредством морального императива. Однако, что сделано, то сделано. И уже в самом начале четвертого действия, происходящего, что тоже символично, в канун Рождества, из разговора супругов мы узнаем, что ребенок умер. В этом разговоре Брант предстает перед нами окончательно закостеневшим во внутренней броне человеком, беспощадным уже не только к себе и окружающим, но и к жене, у которой, единственной из всех людей, он раньше искал тепла и поддержки. «Жалобы не надо слезной», — прерывает Брант жену, попробовавшей было вспомнить об умершем сыне. И далее в том же духе. «Будь же терпеливым», — говорит жена. Год назад в родном жилище он был крепким и счастливым, а теперь он содрогается, как бы отшатывается перед словом, которое должно быть произнесено, считает нужным сделать ремарку Ибсен. Брант сильно. На кладбище. Агнес вскрикивает. Этих слов не надо. Брант. Агнес, будем друг мой милый, сильный, твердый и вдвоем сочетавший наши силы, путь за шагом шаг, пойдем. Агнес, но подумай обо мне, кто одна выносит бремя и, чирикая в тиши, горькой песенкой души заглушить не может время. Но подумай обо мне, я не вижу блеска дел, узок, мелок мой удел. Вот я здесь, среди этих комнат. Как забыть? И смею ли помнить? В следующем далее монологе Брандт выражает нечто, касающееся Агнес, доверившись которому он мог бы обрести видение себя настоящего и даже смириться перед собственным несовершенством и тем самым приблизиться к пониманию подвига Христа, имя которого, как я уже сказал, он упоминает всего лишь один раз. Вот этот монолог. «Твой удел ничтожен. Твой? Никогда перед тобой большим не был он. Послушай, в бедах чуял я не раз, размягчает горе душу, слезы просятся из глаз, словно падает ограда, словно сердце плакать рада. Слушай, Агнес, в этот миг я так близко Бога вижу. Мнится Бога я достиг, все яснее он и ближе. Алчу, жажду без конца, пасть к нему, на грудь склониться, вечно быть в его денице, у мощи благостной Отца». Понимает ли Брандт, какой Бог ему мерещится, или же в голове у него происходит полнейшая путаница понятий? Чувствуя в душе Бога истинного, Бога любви, Бога тишины, он тут же замещает его созданным по своим представлениям идолом, состоящим из льда. О том же, кстати, говорит ему и Агнес. Однако же Брандт, будто бы не понимая тех слов, которые, редкий случай, излились у него из груди, а не из головы, снова обращается к грозному Богу Ветхого Завета, который ведь тоже был не только грозен, но и милосерд. «Агнес, Брандт, когда бы вечно так видел ты того, кто благ, не царем, отцом скорее?» Брандт: «Нет, не смею. Я не смею путь Господень преграждать. Мощным, грозным Бога звать должен ныне человек, ибо мелким стал наш век». Ей-богу, трудно в этих навязчивых восклицаниях Брандта не узнать Киркегора. Напрасно пытается жена дать ему представление о чисто человеческих страданиях, которые испытывает она после смерти сына. Муж, воспринимая ее как функцию, человеком как раз видеть ее не желает. Как, впрочем, став таким же функциональным механизмом, не желает видеть человеческое в себе. Да и в силу причин, о которых не раз уж говорилось, не может. «На тебе лежит призвание, как заведенный, твердит он. До победы или закланья должен биться я и в зной, и под стужей ледяной. Ты протягивать мне кубок с освежающей любовью и, склоняясь к изголовью, окружать мой панцирь грубый даром нежности и света». Но какой может быть дар нежности и света у обезличенного, сломленного существа, каковым сделал герой жену? Об этом намекает ему Агнес. Да, что там намекает, говорит прямо. «Чтоб я сделать не решила, не могу, иссякла сила, словно сон владеет мной. Дай же горю мне отдаться, помоги мне разобраться в долге и в себе самой». В этих словах очень точно намечен рост христианского чувства. Отдаться горю, осознать его причины, выйти из него с помощью Божьей, увидеть в этом Божий промысел, а заодно и самого себя. Беда героини, однако, в том, что помощи она ждет не от Бога, а от мужа, который представляется ей даже не человека Богом, но Бога человеком, заместителем Бога. Далее Ибсен через Агнес не менее точно определяет суть расхождений в подходе к человеку в представлении Брандта, разделяющего его на, собственно, душу и тело, и ее самой, воспринимающей эти два слагаемых как единую суть. Брандт: «Агнес, снег заносит труп. Альф давно умчался к свету». Агнес, отшатываясь: «О, не трогай рану эту, как в словах ты прям и груб. То, что трупом так сурово ты зовешь, то для меня есть дитя, душа и тело. Так, как ты, я не готова плоть и дух разъединя поделить, что было цело. Альф в снегу, в гробу убогом, тот же Альф мой, взятый Богом». То есть грубо и то же. Умерший сын для Брандта перестал быть человеком с той минуты, как умер. Для матери же он остался таковым и за гробом. И финал этого диалога. Брандт: «Раны чем кровоточивый, тем скорее пройдут они». Агнес: «Да, но будь же терпеливый. Ввысь зови, но не гони. Бог твой мощи исполинской, в замке грозном, царь царей, что ему до материнской, боли маленькой моей? Жена, как мы видим, не отказываясь от своего жребия, всегда готова на компромисс. Муж ни при каких обстоятельствах. Путь ведет к великой цели, с заведенностью автомата снова и снова вещает муж. Но оставь же эти шпоры вечной строгости стальной, снова и снова умоляет жена. Ответ все тот же. Вышний мной повелевает. Руководствуясь неосторожной подсказкой жены о тесноте здешнего храма и соотнеся ее слова с ранее прозвучавшими словами безумной Герт, Брандт в придачу к остальным взваливает на себя еще один лжерелигиозный подвиг – постройку невиданного во всей стране гигантского храма. Все это сопровождается по обыкновению горделивым превозношением себя над всеми. Гордыня видна и в следующих молениях героя о жене, где он соотносит это моление ни много ни мало, как с молением о чаше Господа Иисуса Христа. «Боже, зрящий души наши, помоги, позволь не брать этой страшной горькой чаши, долго грозного послать злого ястреба закона на нее, жену мою. Смело, твердо я стою. Мне слово это выделено Ибсеном. Дай груз двойной на плечи. К ней лишь будь благосердечен». Далее на сцене снова появляется двойник Брандта, Фокт. На природу этого двойничества я обращал внимание слушателей в предыдущих передачах. Схоже, например, их отношение к умершим. «В гробах оставьте тех, кто мертв», – советует Фокт Брандту, который ранее то же самое советовал не могущий утешиться после смерти маленького сына жене. Правда, если главным определяющим характера Брандта является метафора горного льда, то у Фокта таковым является серость, о которой он говорит и сам. Та буржуазная серость, которую обличал русский современник Ибсена Константин Леонтьев. А еще ранее предшественник обоих, датчанин Киркегор. Да и Ницше, кстати сказать. Соответственно, монологи Фокта, выступающего у Ибсена глашатаем новой цивилизационной модели с ее лжегуманистическими и лжерелигиозными ценностями, с сильным оттенком надувательства, вроде бы подтверждают правоту борющегося с ними Брандта. Если бы только Брандт не отождествлял людей, подобных Фокту, с современным ему состоянием христианства, которое они все-таки не представляют и даже не претендуют на это. А вот сам Брандт христианство искажает, и искажает вполне сознательно, если можно, конечно, говорить о наличии сознания у одержимого одной единственной идеей, да к тому же и ложной, человека. Правда, искажения эти направлены в другую, нежели у Фокта, сторону. Как ни оценивая их, а все-таки никуда не деться от того, что Фокт – практик, а Брандт – идеалист. И тот, и другой в обозначенных качествах еще выскажут себя в дальнейшем. Но недаром же святые православные отцы предупреждают и от излишнего рационализма и приземленности, которыми отличается один, равно в той же мере, что и от чрезмерной аскезы и экзальтации, свойственной другому. Подробный анализ довольно однозначного характера Фокта по причине распространенности этого типа в наше прагматическое и циничное время не входит в мою задачу. Но право же, читая крайне приземленные разглагольствования этого хитреца и демагога, рисуемого Ибсеном с язвительной неприязнью, поневоле ловишь себя на том, что в сфере чисто практического делания его советы вполне оправдывают себя хотя бы применительно к Брандту. Скажем такие. Но кто же станет спорить с тем, что человек, творить стараясь, ждет компенсации всегда за плод удачного труда? Конечно, если кто умен, способен, делен, хочет он собрать плоды своих работ, а не точить кровавый пот за жизнь и голую идею, не откажусь от забот о пользе ради высших дум. Не раздарю чужим весь ум, семьей большой я владею. Жена и дочек целый полк, пристроить их мой первый долг. Идеей голод не уймешь, идеей жажду не зальешь. Кто дом, как я, большой имеет, меня поймет. Тому ж, кто смеет корить меня, ответ один. Он, видно, скверный семенин. Не знаю, кто как, а я Фокту. Не могу отказать в здравости. Действительно, на что только не пойдешь ради большой семьи. В особенности, если главную часть ее составляет полк дочерей. Да и с Христовыми заповедями Фокт как-то пытается ладить. Другое дело, что действительно в рамках предельно прагматических представлений, без каких бы то ни было, как он сам выражается, воспарений и представлений крайне гротескных. Самое показательное в этом смысле – предложенный им проект строительства общественного здания, долженствующего соединить под одной крышей чумную клинику, тюрьму, политический клуб, сумасшедший дом за счет церкви, в строительстве которой он не видит никакой надобности. Еще показательней следующий его жест, напоминающий, к примеру, дрейфы изо всех сил, старающегося приспособиться к меняющейся конъюнктуре лидера наших коммунистов Зюганова. Не видя сочувствия к своей затее со стороны Брандта, амбициозное сооружение предполагалось строить на деньги, полученные в наследство от матери. Фокт тут же соглашается вложить свой вклад, естественно, не денежный, в строительство церкви. «Вперед же, Брандт! За вами я! Вы впереди, поднявши знамя, я сзади мелкими шажками, и храм построю вместе с вами». «Что, вы бросаете свой план?» – поражается Брандт. Фокт. «Бог видит, был бы обуян, безумием я, решив иначе. Совсем нетрудная задача – понять, к кому пойдет толпа». К тому ль, кто даст ей корм и пойло, к тому ль, кто стричь погонит в стойло. Клянусь, у нас одна тропа. Ваш план меня вгоняет в жар. Я увлечен, почти растроган. Нет, то судьбы счастливый дар в дом преста указать дорогу в канун рождественского дня. И смею думать, без меня ваш план не мог бы быть рожден, а потому отчасти он мое же собственное дело. Я церковь буду строить смело. А что же Брандт? Брандт принимает Фокта в компанию, комментируя свой поступок следующей сентенцией. И нет конца для покаяния, и так же пестро, судеб рядно, из тысяч нитей сплетено. Так грех и плод греховный сразу сживаются соча заразу, что, глядя вглубь, увидишь ты, ложь с правдою в одно слиты. Выводы относительно духовной проницательности Брандта предоставляю сделать слушателям, как и следующему далее рассуждению о Боге, о том, как должен, по мнению героя, выстраивать отношения с ним человек, о действенности молитвы к нему, наконец. Да, Бог закона миром правит, Он равновесие целью ставит, готовность к жертве – вот залог, чтоб ты восстать из праха мог. Но жертв боится человек, их ложью подменил наш век. Молиться? Но это слово всегда сорваться с уст готово. Ведь каждый на молитву щедр. Для них молиться в бурю, в ветр, засевши по пояс в болото, уныние, клянчить у кого-то, то благ, то право на места в страдальческом воске Христа. О, будь здесь толку хоть немного, и я б осмелился стучать, как все вокруг, в ворота Бога, того, что страшно величать. Собственные рассуждения о жестокосердном Боге, непрестанно требующем жертв, а какую жертву Брандт может ему еще принести? Не могут же они быть бесконечны. Настолько пугает его самого, что заканчивает он криком, согласно ремарке Ибсена, в предельном страхе. Света, света! Следует добавить, однако, что прямо перед этим и непосредственно сразу же после приведенных мной рассуждений о сомнительности молитвы, Брандт вспоминает и те мгновения, бывшие сразу после смерти маленького сына, когда молитва приносила ему и слезы, и сладость, и парение души. Но он тут же подвергает эти состояния сомнению. И, как мне кажется, недаром. Ибо, положа руку на сердце, есть в этом состоянии и момент сильной прелести. «И все ж, в великий час печали, когда уснул в последний раз, наш сын и в тихом сне угас, и поцелуй, и влага глаз его уже не пробуждали, Я не молился разве? Да. Откуда же пришли тогда и сладость головокружения, и это сладостное пение? Оно росло, оно звучало, и душу вдаль оно умчало. Молился я, был освежен, увидел небо, Божий трон. Меня он слышал, вниз взглянул, в тот дом, где я в слезах тонул. Что знаю я, везде теперь сгустился мрак, закрыта дверь, нигде я не найду ответа. Но Агнес, пусть она слепа, ей к Господу видна тропа. Примечательный момент. Свои прозрения Брандт подвергает сомнению, а слепоту жены воспринимает как дальнее зрение, позволяющее зреть Бога внутри себя. Наверное, не совсем он не прав, опасаясь длительного пребывания ее в том состоянии, в котором она находится. Но однозначно, вместе с тем и не вправе требовать от нее выхода из него, тем более насильно, а именно этого он от нее и требует. И тем самым закрывает ее в темной комнате горя с задернутыми гардинами, куда нет возможности проникнуть тому свету, которому он взывает во время приступов, как ему кажется, малодушия. В особенности учитывая безграничную преданность жены даже не ему самому, но его идеям. Но может быть все-таки это не малодушие, а прозрение. Читаем предпоследнюю сцену четвертого действия. Агнес закрывает ставни. Закрыто на засовы, все замкнуто со всех сторон. Но знаю, Бог не оскорблен, что освежил меня на миг ручей надежд. Брандт. О, благ старик, судья сговорчивый. Уж он, конечно, не осудит строго, когда в душе твоей немного пристрастия к идолу найдет. Идол здесь, конечно же, то, что хоть как-то озарено человеческим чувством. В частности, и умерший ребенок. Агнес раздражается слезами. «Но где ж кончается расчет? Скажи, устала я смертельно, мне больше не поднять крыла». Брандт. «Ты знаешь, жертвовать бесцельно, коль жертва не полна была». Агнес. «Моя полна, все отдала я». Брандт качает головой. «За жертвой следует другая». Агнес улыбается. «Проси, есть смелость нищеты». Брандт. «Давай, Агнес, бери, что сыщешь ты». Брандт. «Воспоминания и мечты твоей тоски греховной море». Здесь, как вы сами понимаете, перед персонажами трудная, почти неразрешимая дилемма. Впрочем, почему почти? Но даже если разрешимая, то не человеческими силами, но временем, утешающим естественную скорбь, и Богом. Брандт же требует отречения жены от скорби по сыну, немедленно и сейчас, и сполна, подтверждая свой тезис словами. «Для воли» – слово «воля» выделено Ибсеном. «Путь один пред нами». «А милосердия путь?» – спрашивает Агнес. «Камнями усеян жертвенными он». «Резко» – определение это тоже принадлежит Ибсену, отвечает Брандт. «Как и в других сценах пьесы, есть нечто противоестественное». Но, как это ни странно, и высокохристианское, вносимое Агнес, и в этой, которую мы сейчас читаем. Отмечу прежде всего безграничное, неконтролирующее себя насилие, осуществленное Брандтом над душой жены, и, как реакция, улыбка в ответ на это насилие жены. Впрочем, далее ей уже не до улыбок. Продолжаем читать прерванный текст. Агнес смотрит перед собой неподвижно, потом потрясённая говорит. «Как пропасть в грозной глубине, Писаний смысл открылся мне. До дна теперь лишь познает». Брандт. «Какой закон?» Агнес. «Кто Бога видел, тот умрет». Здесь опять-таки пример иррациональной женской внушаемости, отмеченный мною ранее. Правда, слова о смерти от лицезрения Бога имеют под собой также момент рациональный. Они порождены, скорее всего, мыслями об умершем безгрешном младенце, видевшем или чувствовавшем Бога уже во время земной жизни. А может, они касаются ее самой или будущей участи Брандта? Об этом мы будем размышлять в следующей передаче.